Тема сегодняшней нашей беседы, естественно, пророк Елисей и конец Израильского царства. Но чтобы говорить о пророке Елисее, необходимо начать именно с истории, как пророк Елисей стал пророком. Произошло это при очень значительных и во многом на самом деле загадочных обстоятельствах. И я думаю, здесь не надо, так сказать, пытаться продемонстрировать, будто никакой загадки нет. И как это делают протестантские толкователи Библии, все рационализировать, упростить и объяснить какими-то, так сказать, просто человеческими вещами. Во-первых, само призывание Елисея, оно очень интересно и во многом похоже на призвание апостолов. Елисей из богатой семьи, он пахал землю, 12 упряжек валов было у него, это очень много, солидно. Он сам был за 12, и когда проходил мимо Илия, он накрыл его своей мелотью, и Елисей оставил все и пошел за Ильей. Когда он прошел некоторое расстояние, он попросил у Ильи разрешения вернуться к родителям, чтобы проститься с ними, вернулся, зарубил, принес жертву, мирную жертву валов, на которых он пас, устроил большой пир, угостил всех своих односельчан и всех, кто был поблизости, и ушел навсегда с Ильей. И вот когда Илья уже знает, что пришел момент, когда его пребывание на земле закончилось, он хочет удалиться в Заярданскую пустыню, чтобы там, как-то оставить этот земной мир. И хочет удалиться. Он обращается ко всем, у него много учеников, пророческая школа, так сказать. И он просит их оставить его. И все оставляют, понимая, что человек уходит для того, чтобы последние свои дни провести только с Богом. Это все естественно, понятно. А Елисей говорит: нет, не оставлю тебя. Я пойду с тобой до самого конца. И идет. Они переходят через Иордан, удаляются в пустыню. И когда наступает последнее мгновение, буквально, Илья спрашивает Елисея: проси, что ты хочешь, потому что еще немного, и меня не будет здесь. И Елисей просит, чтобы благодати, которая была дана Илье, у него было в 2 раза больше. Илья понимает, знает, что давать благодать или не давать – это не в силах человеческих. Он не может обещать, как очень в нашей реальной бытовой религиозной ситуации мы очень часто обещаем то, чего на самом деле дать не можем. Как все время приходится смущаться от наших здравниц и поздравлений: желаю здоровья, счастья, радости, как будто от наших желаний, от наших пожеланий, от наших добрых намерений действительно что-то происходит в мире. Мы должны молиться, мы именно должны молиться, не просто молчаливо кивать, соглашаясь с молитвами или прошениями, которые мы слышим, а именно должны молиться, высказывать Богу эти прошения. Это хотя бы минимум, как поддерживает в нас веру в то, что источником всякого блага является Бог, а не просто как-то само собой все это получается. Это если мы хотим человеку здоровья, желаем ему здоровья, то мы должны молиться о его здоровье. Если мы желаем ему блага, значит, должны молиться о том, что у него было благо, был мир в семье, было личное счастье и так далее, здоровые дети и все прочее, не просто желать. Именно в этом смысле очень важно понимать то источник всякого блага. Тогда у человека рождается желание помолиться. Так Илья понимает, что не он дает благодать, и какую бы там ни было, тем более такую меру, чтобы благодати в больше, чем у него самого, как он может это дело дать. И поэтому он говорит ему, так сказать, прикровенно: если увидишь, как я буду взят от тебя, то получишь просимое. Если не увидишь, как я буду взят, то ничего не получишь. Почему он так говорит? Он понимает, что Бог может дать, может не дать. И он этими словами свидетельствует, что если Бог откроет тебе и покажет тебе удивительное событие, связанное с моим отходом от этой земной жизни, откроет тебе тайны, то значит, это и будет означать то, что тебе дана благодать. Потому что видеть тайны может только человек, который получил благодать. Без благодати видеть тайны духовного мира, тайны, совершаемые Богом, нельзя. Если ты увидишь, то значит, ты получил благодать. А если не увидишь, значит, ты не получил благодать. Бог тебе ее не дал, потому что ты и не должен быть носителем и хранителем этой благодати. Поэтому просто как бы отдает просьбу Елисея на суд Божий, как Бог решит сам. И в этот момент Илия исчезает, и последнее, что кричит Елисей, вот, колесница Израиля и конница его. По преданию он видит, эти слова означают, что Илия уносится на какой-то огненной колеснице. Так ли это или не так, на самом деле мы с очевидностью сказать не можем. Мы не можем вообще ничего сказать по этому поводу. И не должны ничего знать и говорить. Если бы нужно было, Бог открыл бы это нам более конкретно и более ясно, описав, как это все подробно было. Смысл этого ухода Илии в другом. В другом, что, во-первых, он не умер, это важно знать людям, потому что, как мы уже определились по преданию церкви, по мнению святых отцов, пророк Илия, его служение продолжится в последние дни мира. Вот, и поэтому пока он не умер, пока он каким-то образом соблюдается неведомо где, неведомо как. И неведомо, как он взят отсюда. И поэтому вот нам важно только знать, что пророк Илия не умер. И важно знать, что Бог услышал прошение Елисея и дал ему то, что он просит. Во-первых, он увидел под этими колесницами и конницами, имеется в виду в том числе и воинство, ангельское воинство, охраняющее Израиль. Про это мы еще поговорим сегодня, про это огненное полчище, которое всегда охраняло верный Израиль от всех врагов. И вот, и увидев это явление, увидеть это явление можно было только тогда, когда сердце очей духовных касается благодать, то есть он получил уже дар. А кроме того, на него сверху падает еще и мелодь, козья шкура, которая всегда носил на себе Илия. Вот. И как бы через это падение этой милости он получает вот как бы благословение. Вот именно благодать, преемственность благодати на нем почивает, благодати Божией через эту милость. И он идет дальше и ударяет этой милостью по воде, и воды Иордана расступаются, он по суху переходит Иордан, как это сделал Илия, и через это понимает, что действительно Бог его услышал, он теперь вместо Илия пророка получил великую благодать от Бога. Вот, это все, что можем сказать из этой истории, что на самом деле произошло, каким образом это было, какие это кони, какая колесница. Это все образы и символы, которые, ну, скрыты до последних дней существования мира, до дней страшного суда, когда все тайное станет явным. Пока мы сколько бы ни гадали, мы на самом деле не можем знать. Если бы, еще раз повторюсь, Бог хотел нам сказать об этом яснее, Он бы сказал, это тайна. Тайна того, как человек волей, мановением Божьим может сохраняться живым до, ну, на какое-то долгое, протяженное время для того, чтобы каким-то образом явить волю Божью, вот, исполнить замыслы Божьи о людях. Вот, и все понять в этом мы не в состоянии. Что касается самого Елисея, подробно о его жизни рассказывать мы не будем. Потому что, ну, некоторые вещи, они повторяются, некоторые вещи, они вот значимые, интересные, но вот всего обхватить невозможно. Но вот о двух обстоятельствах, о двух моментах его духовной судьбы и его влияния на Израильское царство необходимо все-таки сказать. Во-первых, речь идет о следующем моменте. Идет война с Сирией. У Израильского царства это были постоянные войны с Сирией. И вот одна война, воюет царь сирийский с царем израильским. И любое действие, которое бы начинал сирийский царь, предупреждается царем израильским. Такое ощущение, что кто-то доносит о всех намерениях сирийского царя царю израильскому. Царь сирийский, разумеется, заподозрил, что есть какой-то перебежчик, какой-то, так скажем, контрразведчик в его рядах. Он начал вести, вот задает такие вопросы, начал вести следствие, дознание. Ему говорят, что нет, просто в Израильском царстве есть один пророк именем Елисей, и он просто все знает и видит о всех твоих намерениях и пересказывает их царю израильскому, поэтому он в курсе всех твоих замыслов. Вот опять-таки, вместо того, чтобы удивиться, испугаться и возблагоговеть перед таким пророком, перед таким чудом, царь сирийский посылает войско, чтобы уничтожить Елисея, попросту убить, потому что он находится в каком-то небольшом городе, а не в столице Израильского царства. И вот приходит войско, Елисей фактически никак не защищенный, с ним какое-то количество его учеников. И вот один из учеников, просыпаясь рано утром, видит, что огромное войско сирийское обступило и вот угрожает взять тот небольшой городок, в котором находится Елисей. Он испугался, будет Елисея, говорит: смотри, что творится, нам пришла верная смерть. На что Елисей ему говорит: тех, кто с нами, больше тех, кто с ними. А потом помолился, чтобы Господь открыл очи ученика. И ученик увидел, вновь мы об этом говорим, необъятное огненное полчище всадников, колесниц, которые стояли вокруг города. Это вот явление, то есть он увидел, мы понимаем, что речь идет об ангелах, хотя это наверняка и не сказано, но речь не об этом. Дальше все для сирийцев закончилось плачевно достаточно. По молитве Елисея они все вдруг ослепли. Их сам Елисей, как поводырь, повел и привел их в столицу Израильского царства, фактически к их врагам. Правда, умишлять он их не разрешил, потому что не силой своего меча они пленили их, и потом отпустил с миром, чтобы они никогда в Израильскую землю больше не приходили. Важно другое, вот это тех, кто с нами, больше тех, кто с ними. То есть на самом деле за вот этими реальными историческими событиями есть событие, какая-то духовная составляющая, есть некоторый духовный мир, который вот в этом библейском эпизоде выступает со всей рельефностью и очевидностью. Дальше, конечно, особенно в книге пророка Даниила, мы еще с этим столкнемся вот более так конкретно и рельефно даже, чем здесь. Но вот здесь впервые выступает на поверхность эта связь исторических событий и каких-то духовных реальностей, духовных тайн. В истории это проявится, ну, во всяком случае, в нашей истории мы можем говорить со всей очевидностью, не раз. Например, когда Александр Невский стремится разбить шведов у устья Ижоры, когда она впадает в Неву, один из его воинов видит, как стремятся на помощь к Александру Невскому святые Борис и Глеб. Еще более интересное явление описывается в истории о походе Тимура Тамерлана на Русь, когда по какой-то неизвестной причине, именно абсолютно исторически необоснованный, неоправданный, Тимур вдруг от пределов России поворачивает, уходит совсем в другую сторону, в Византии, где обретает свою гибель. Как говорят свидетельства, он увидел во сне такое же необъятное огненное полчище и, убоявшись, ушел в другую землю. То есть, на самом деле, действительно, когда дело касается таких бранных вещей, вот надо верить и понимать, и есть четкие свидетельства Библии, что всегда верующих людей защищает и духовное ополчение, духовное воинство. Поэтому в этом наше, так сказать, библейское обоснование нашей молитвы ангелам-хранителям и вообще ангельским силам небесным. В этом сюжете обращает на себя внимание еще и тот факт, что вот это очевидное для самого Елисея заступничество сил небесных для учеников было незримым и совершенно никак не ощутимым. Пока Елисей не помолился именно конкретно об этом ученике, он ничего не увидел. Этот факт, он на самом деле тоже имеет, как так скажем, реминисценции во всей последующей церковной истории. Не раз и не два, постоянно. Только тот может увидеть какие-то духовные реальности, духовные видения, какие-то свидетельства присутствия святых или еще кого-либо, не иначе, как сам в этот момент, будучи озарен облагодатством, присутствием Святаго Духа. Вот всегда надо понимать, что естественным образом, естественными очами духовные явления, они незримы. Но вот примерно так же, как в истории в этой библейской с пророком Елисеем. То есть вот помолился Елисей, благодать Божья накрыла этого ученика, и он увидел то, что видел Елисей, очевидно, постоянно. Если, например, в истории, в житии Андрея Христа ради Юродивого, он видит, как Божья Матерь покрыла покровом молящихся. Он помолился о своем ученике, ученик увидел, но все предстоящие в церкви ничего не видели. Если кто-то видит какое-то явление, Дух Святый там, в виде голубя, который сходит на престол, или еще какие-то видения света или откровения, вот, совершаемые во время службы, то он видит это только потому, что в этот момент, если это действительно не экзальтированные вот, возбуждения собственного сознания, действительно откровение Божье, то это он видит. Это совсем не обязательно должны видеть все. И раз он видит, то это потому, что ему явлена для чего-то особенная милость Божья. Или когда мы читаем в житии Серафима Саровского, когда они беседуют с Мотовиловым о духовной жизни, и Мотовилов видит Серафима Саровского как бы вот в лучах солнца сияющим, то Серафим Саровский им об этом и говорит, преподобный Серафим, что ты видишь это только потому, что тот Дух, который во мне, он же и в тебе. То есть видеть святого как святого, видеть явление Божье, чудеса Божьи, знамения Божьи, видеть присутствие святых может человек не иначе, как действительно получив для этого определенный божественный дар, благодать Святаго Духа. И никак иначе это больше произойти не может. Вот. И второй эпизод, который мы рассмотрим из духовной биографии пророка Елисея, следующий. Он еще более трагичный. Дело в том, что по какой-то, Библия не объясняет, по какой причине в Самарии, так называлась тогда столица Израильского царства, начался великий, лютый, страшный голод. Страшный голод. И очевидно, но судя по реакции царя на то, когда он увидел самые душераздирающие последствия этого голода, очевидно, это было как-то вот связано с именем Елисея. Во всяком случае, царь подозревал, что это не иначе, как по молитвам Елисея поразил Самарию такой голод, как в свое время поразила засуха по молитвам Ильи. И вот голод действительно страшный, и очевидно, царь не имел действительно вот таких переживаний по случаю голода, то есть, наверное, ему было тяжело, но все-таки, как действительно голодает народ, он представления не имел. И однажды, бродя по стенам, город в осаде, Самария в осаде, со всех сторон окружена сирийскими войсками, он видит, как спорят две женщины. Вот, когда он попытался вникнуть в суть их спора, он просто ужаснулся, потому что они спорили из-за того, что чьего ребенка из этих женщин сегодня они должны сварить, чтобы его съесть. Такой вот голод. И на самом деле, конечно, это поражает, но ведь поражает на самом деле другое. И вот эту какую-то привычность восприятия Священного Писания, с ней постоянно надлежит внутренним каким-то вот усилием чувства бороться, чтобы слова, которые говорит Священное Писание, не были привычны. Мы ужаснулись, да, вот услышав о том, что женщины спорят, чьего ребенка сегодня съесть. Но ужасает не величина голода, ужасает бессердечность этих женщин. Ведь, по идее, нормальная женщина скорее себя даст съесть своему младенцу, чем будет питаться плотью своего сына. Ведь должна поражать черствость этих женщин, а не то, что голод такой, что они вынуждены питаться своими детьми. Насколько же они очерствели, что они спорят о таких вещах? То есть, на самом деле, должно поражать действительно какое, не говоря о духовных чувствах, а обычные чувства, материнское, это ведь на уровне инстинкта, хотя события последних наших времен говорят о том, что, наверное, все-таки это не совсем инстинкт, раз сплошь и рядом женщины бросают своих детей вот куда угодно, вплоть в мусорные баки, значит, дело тут не все только на инстинкте зиждется, но все-таки это коренное человеческое чувство, даже животное чувство, забота о своем потомстве. Даже этого у людей в этом городе нет. Насколько же они черствы, насколько они бесчеловечны, насколько они даже вот недостойны биологической жизни, потому что даже животные не все так и не всегда поступают, предпочитая любой ценой заботиться о своем потомстве. И вот когда этот эпизод ведь именно и показан на страницах Библии, чтобы показать, что голод, поразивший Самарию, это не есть случайное обстоятельство и не есть каприз кого-либо. Это некоторое такое орудие наказания Господне, которое показывает, обличает жителей Самарии за то, до какого они уровня нравственного разложения, нравственного падения они достигли. Насколько они обесчеловечились, что вот это их кождение иным богам, это служение, вот, отклонение от заповеди Божьей, насколько оно дошло до совершенного, довело их до совершенного отупения даже простых человеческих чувств. То есть вот для того и был попущен голод, чтобы люди это увидели и ужаснулись собственной зверинности, собственного скотства, собственного безобразия, когда действительно, ужаснувшись этого безобразия, взыскали того, кто дает им, собственно говоря, возможность быть и жить по образу Божьему, жить, быть и жить по образу человеческому. Ведь на самом деле, когда человек забывает и оставляет Бога, он перестает быть человеком. Об этом в свое время очень пророчески написал Достоевский, вот, и в «Бесах», это в его романе «Бесы» очень хорошо показано, и есть у него такой образ капитана, который говорит о том, что если нет Бога, какой же я теперь капитан? И, собственно говоря, от этих пророчеств переходя к тому, до какого ужаса дошли люди в годы гражданской войны, до какого бесчеловечия, до какого ожесточения действительно люди доходили, когда забывали свое действительно вот неземное, не только земное происхождение, когда забывали Бога сотворившего, когда забывали те задачи, которые ставил перед ними сотворивший их Бог. Мы сейчас это наблюдаем на примере разлившейся на Западе безнравственности, когда люди перестают чтить Бога, до какого скотства они начинают доходить. И, то есть на самом деле вопрос богопочитания даже не вопрос то, что может или не может, должен или не должен давать человек Богу. Нет, это вопрос человеческой безопасности. Человек, забывающий Бога, перестает быть человеком.